Валерий Стрижов, «Московские тайны». «Московские тайны». Часть. Ай. Глава 1, в которой московская ночь дышит тревогой, а на Сретенке являются чудеса. Ночь над Москвою стояла такая, что хоть топор вешай, душная, тяжелая, будто сама земля надышалась перед бедой. Не от июньского зноя, нет, а от того гнетущего липкого страха, что разлился по городу уже несколько седмиц, словно кто-то невидимый растворил в воздухе яд. Город задыхался в слухах. Они ползли по торгам, шептались на углах, просачивались сквозь щели заборов и оседали на стенах кремлевских соборов жирным, липким налетом. Говорили, будто Нарышкины хотят задушить царевича Ивана, будто Стрельцов обманули в который раз, будто сама царевна Софья собирает несметную рать. Слова эти мешались с дымом костров и запахом прелой соломы, создавая такую невыносимую духоту, что, казалось, можно было зачерпнуть ее рукой. Андрей Адоевский, молодой человек лет 22, пробирался по Сретенке, стараясь ступать по дощатым мосткам, которые еще кое-где уцелели. Сапоги его, добротные, немецкой работы, купленные отцом на последние деньги, вязли в грязи по колено, и каждый шаг давался с таким чавкающим, противным звуком, что хоть святых выноси. Однако Андрей не ругался, он только крепче сжимал в левом кармане отцовский перстень и думал о том, что сейчас увидит. Отец его, Петр Адоевский, умер 2 месяца назад. Сказали, горячка, но Андрей знал, отец не болел. Он угас, как та свеча, из которой вытянули весь воск до последней капли. В последние дни он почти не ел, не пил, только писал что-то в тетради, которую потом спрятал под половицей. Андрей нашел эту тетрадь случайно, когда перебирал отцовский сундук, и с того самого дня покой его был нарушен навсегда. Там было написано о волхвах, о кудесниках, что жили на Руси еще до крещения, о тех, кто умел шепотом останавливать кровь, видеть звезды днем и слышать голоса из-под земли. И среди этих тайн была одна, главное, место, где спрятана Либерия. Андрей тогда не понял, что это за слово такое – Либерия. Он перерыл все отцовские книги, но нигде не нашел объяснения. Лишь много позже, у букиниста на Илинке, услышал он страшный шепот. Либерия – библиотека Ивана Грозного, что спрятана в кремлевских подземельях, да не найти ее никому, ибо охраняют ее духи древних волхвов. Букинист говорил это, крестясь и оглядываясь, словно упоминал самого сатану. Андрей тогда не поверил. Он был молод, читал латинские книги, знал арифметику, изучал механику по трактатам, которые отец привозил из немецкой слободы. Он считал себя человеком нового века, рассудительным и трезвым, как хорошие швейцарские часы. Но отцовская тетрадь лежала под подушкой, и каждую ночь он перечитывал ее снова и снова, пытаясь уловить тот неуловимый смысл, который ускользал от него при свете дня, как вода сквозь пальцы. И вот сегодня он решился. Тетрадь указывала на неприметный проход в кремлевской стене, в том месте, где заканчивался ров, и начинались какие-то хозяйственные постройки. Отец писал, здесь, за камнем с тремя царапинами, вход. Сим знаком отворяются врата. Рисунок, круг, пересеченный тремя линиями. Такой же знак был вырезан на внутренней стороне отцовского перстня. Подошел он к Кремлю. Ночь стояла безлунная, звезды едва просвечивали сквозь пелену облаков, и город казался черным, безжизненным, словно вымершее. Лишь кое-где в окнах теплились огни свечей, кто-то не спал, кто-то бодрствовал, как и он, томимый бессонницей. Стрельцы у Спасских ворот дремали, опершись на бердыши, и не обратили внимания на одинокую фигуру, скользнувшую вдоль стены, как тень. Андрей шел медленно, отсчитывая шаги. 80, 85, 90. Вот здесь. Остановился и провел рукой по шершавому, холодному камню. Пальцы нащупали 3 глубоких царапины, словно от когтей огромного, невиданного зверя. Приложил перстень к камню и на мгновение зажмурился. Ничего. Ждал он, затаив дыхание. Сердце колотилось где-то в горле, готовое выскочить наружу, ладони вспотели. Снова приложил перстень, но на этот раз сильнее, почти со злостью, ибо терпение его лопнуло, как перетянутая струна. «Да отворись же!» Прошептал он в темноту, и голос его прозвучал глухо и жалко, как писк мыши. И тогда камень под пальцами дрогнул. Сначала чуть-чуть, будто от ветра, потом сильнее, и вдруг глухой щелчок, от которого у Андрея заложило уши. Стена раздвинулась, открывая проход шириной в человеческое плечо. Оттуда пахнуло сыростью, землей и чем-то еще, сладковатым, тягучим, как мед, но с горьковатой, тревожной ноткой.